Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о тех людях, которые из всех домоводств уйдут в вечность погибшими. Я надеюсь, что такие люди, которых, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 29, Бог предузнал до основания мира, что они при своей жизни на земле в плоти должны уверовать в Иисуса и принять Его своим Спасителем, но до сих пор мешкают, чтобы совершить этот шаг. Но я надеюсь, что, услышав эту проповедь, эти люди все же поторопятся и покаются, примут Иисуса своим Спасителем. Я молюсь за таких людей, чтобы они скорее покаялись, потому что они задерживают пришествие нашего Господа Иисуса за Своей Церковью. Я надеюсь, если они услышат об этом ужасном суде, который Бог должен на основании своей праведности над ними совершить, то они все же поторопятся покаяться и принять Иисуса в свое сердце. Обратимся к книге «Числа» и в главе 19 прочитаем стих 20. «Если же кто будет нечист и не очистится от греха, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Иеговы, очистительною водою он не окроплен, он нечист». Возьмем этот стих за наш главный текст. Как видите, в этом стихе мы находим несколько важных аспектов, которые нам следует, согласно нашей сегодняшней теме «Истребление», рассмотреть. Поскольку в этом стихе речь идет об истреблении нечистых, то есть погибших людей, то прежде всего рассмотрим очистительную воду, которая непосредственно связана с этим истреблением. Как она связана с истреблением? Она дает человеку возможность очиститься, чтобы не подвергнуться истреблению в Божьем суде гнева. Эта очистительная вода из чистой ключевой воды, в которую добавляли пепел от сожженной рыжей, в оригинале красной, телицы. Поэтому рассмотрим теперь основные фрагменты приношения в жертву рыжей телицы. Обратимся с этой целью к книге «Числа» и в главе 19 прочитаем стихи со 2 по 10. «Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма, и отдайте ее Элиазару, священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем. И пусть возьмет Элиазар, священник, перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз, и сожгут телицу при его глазах. Кожу ее и мясо ее, и кровь ее с нечистотою ее пусть сожгут, и пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить из червленной шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан». И нечист будет священник до вечера, и сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера, и кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным. Библия является удивительной книгой уже лишь только потому, что она имеет неповторимого автора, живого Бога. Мы воздаем ему за это славу. Поэтому рассмотрим теперь этот отрезок из Ветхого Завета, так как в конечном счете в его символике мы имеем возможность заглянуть во времена Нового Завета. В этом высказывании Писания речь идет об одном уставе закона. Заповедь Иеговы заключается в том, как написано в данном тексте в числах 19 стих 2, «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу». Как сама жертва, так и отдельные детали жертвы указывают на связи с жертвенным агнцем Иисусом Христом. Поэтому в рыжей телице я могу это предвосхитить, чтобы затем лучше понять остальное. Мы должны видеть нашего Господа Иисуса Христа. На основании закона израильтяне должны были тогда говорить о телице. Сегодня, когда Иисус Христос принес себя на Голгофском кресте в жертву, мы должны говорить о спасении через Господа Иисуса. И это есть касающийся нас вопрос. Даем ли мы свидетельство о Христе? Говорим ли мы об этом открыто? В ветхозаветное время разговор о рыжей телице являлся прообразом Христа, составной частью закона. Эту рыжую телицу Израиль не мог принести. Мы читаем совершенно другое. Ее следовало принести Израилю. Я надеюсь, что мы это понимаем. Ни один человек не имел власти заставить Иисуса Христа как жертву снизойти с небес. Он должен был сам добровольно прийти. Стало быть, нам не принесли Избавителя через пришествие Иисуса, но Он сам пришел к нам добровольно. И это могла быть не корова, а молодая телица. Мы знаем о нашем Господе Иисусе, что Он принес Себя в жертву в возрасте 30-33 лет в прообразе этой телицы. И эта телица лишь тогда могла быть пожертвована, если она была без порока. Так написано. Без порока значит без изъянов, без болезней и так далее. Так как Иисус не имел своих грехов и никаких либо пороков, присущих людям. Поэтому в Евангелии от Иоанна в главе 8 стих 46 Иисус мог спросить, «Кто из вас обличит меня в неправде?» Но и Пилат вынужден был признать в Евангелии от Луки 23 стих 4 «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Жертвой должна была быть телица без пороков. Самым ужасным пороком людей является грех. Грех является гибелью людей. Лесть также является грехом, как апостол Петр говорит в первом своем послании в главе 2 стих 22. «Не было лести в устах его». И пророк Исаия, пророчествуя, говорит в Ветхом Завете о Христе в главе 53 стих 9 «И не было лжи в устах его». Да, наш Господь Иисус не имел грехов и пороков, и это является причиной к тому, что в семи местах в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 17, глава 17, стих 5, Евангелие от Марка, глава 1, стих 11, глава 9, стих 7, в Евангелии от Луки, глава 3, стих 22, в главе 9, стих 35 и во втором послании Петра, глава 1, стих 17, Святое Писание подтверждает свидетельство Отца о Сыне. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Не было и нет ни одного среди людей, равных в этом Иисусу. На этой телице еще не должно было быть ярма. Ярмо символизирует или указывает на служение другому хозяину. Поэтому, как предпосылка, эта телица еще не должна была быть в служении какому-нибудь хозяину. И так как Господь Иисус был тем, который не имел грехов, то у Него и не было необходимости служить другим господам или властям. Этим самым становится ясно, что каждым отдельным нашим грехом, который мы совершили, мы одновременно служили и служим сатане, отцу лжи. Поэтому и сегодня еще каждый грех служит на руку врагу человеческих душ. Через наши грехи мы служим врагу. Враг регистрирует даже самый малый грех. Эти грехи он не оставляет для себя, а поднимается к Божьему трону, предстает там перед Отцом и жалуется на нас, детей Божьих. Он является обвинителем и клеветником детей света. И только потому, что Господь Иисус пожертвовал себя в образе этой телицы, Он показывает врагу раны на своих руках и в боку, цену нашего искупления. И тогда враг должен уходить, так как цена за наши грехи уплачена. Но если мы даем врагу повод жаловаться на нас, то для нас остается позор. И если мы грешим, то не живем в присутствии нашего святого Бога. К сожалению, это так. Если бы мы жили в сознании постоянного присутствия святого Бога, то мы не грешили бы больше. Поэтому наш Господь Иисус должен сегодня, сейчас говорить в нашем сознании, чтобы мы враждебно мыслили против наших собственных грехов. Как мы далее читаем, телицу следовало привести к первосвященнику Элиазару. Он был третьим сыном Аарона и должен был вывести телицу из стана. Это очень интересное событие. Точно так же отвели Иисуса к Каиафе в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 57. Дальнейший ход событий нам хорошо знаком, так что мы знаем, что дальше произошло. В Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 17, читаем по этому поводу. «И, неся крест свой, он вышел». Поэтому, согласно посланию евреям, глава 13, стих 13, мы снова находим нашего Господа за станом в прообразе этой телицы. Следовательно, наше место не в лагере прочего христианства, то есть религиозного мира, но наше место там, где находились отверженные, подобно нашему Господу. Только вне стана мы сможем нести его поругание. Готов ли ты, дорогой слушатель и читатель наших проповедей, к этому? В общем порядке жертвы закалывались в Иерусалиме на территории храма, а жертву этой рыжей телицы следовало принести вне стана. И кто хочет иметь общение с этой жертвой, тот не должен пребывать и иметь общение в лагере религиозного и безбожного мира. И так как рыжая телица была заклана вне стана, так и наш Господь нашел свою смерть вне Иерусалима, вне стана, на Голгофском кресте через свои 5 ран. И так как Господь Иисус пролил свою святую кровь на Голгофском кресте вне стана, то из этой точки зрения телица является прообразом Христа. Поэтому телица должна была быть рыжей, в оригинале красной, что указывает на его кровь. В данном событии жертвенного пути Иисуса и вытекающего отсюда результирующего действия мы должны одновременно видеть, как в конце стиха 3 телица должна была быть заклана при первосвященнике. Также и нашего Господа Иисуса осудили на смерть перед священством Израиля. Окропление передней стороны скинии собрания кровью этой жертвы священником Элиазаром означает, что эта кровь, прообразно на кровь Иисуса Христа, открывает нам доступ к общению с живым Богом, ибо в передней части скинии находился вход в эту скинию собрания. Как в стихе 5 все части жертвы телицы следовало сжечь, так и Христос принес себя в жертву своему Богу и Отцу, прообразно в жертве всесожжения. Жертва всесожжения отличается от остальных жертв заклания тем, что от этой жертвы священники не имели права что-то взять для себя. Она полностью принадлежала Богу и должна быть сожжена Богу в приятное благоухание, как читаем в послании Ефесянам в главе 5 стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Господь Иисус абсолютно ничего не оставил для Себя. Он был свидетелем, как бросали жребий об Его одежде. И все это Он делал ради нас и дал нам это. Рассмотрим далее стих 6, в котором мы видим 3 вещи. Во-первых, кедровое дерево, во-вторых, иссоп, и в-третьих, червленая шерсть. Прежде чем будем рассматривать эти вещи, мы должны знать их смысл и связанные с ними действия. Обратимся к книге Левит, глава 14, стих 4, где найдем закон для прокаженного. В этом стихе мы встречаем те же 3 вещи. Взаимосвязь нашего текста с книгой Левит 14, стих 4 мы видим в пожертвовании 2 птиц. Это очень интересно. Приносимые в жертву птицы указывают на избавление в Новом Завете согласно посланию Римлянам, глава 4, стих 25. Там сказано: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». В том, что Иисус предан, то есть заклан, мы видим первую птицу, а в том, что Иисус воскрес, вторую птицу, которую отпускали живой. То обстоятельство, что Господь дарит всем уверовавшим жизнь, выражено здесь в воскресении Иисуса. Именно это выражает червленная шерсть. Мартин Лютер переводит это место словом «багряный», то есть ярко-красный. В русском тексте Библии червленная шерсть означает тоже красная шерсть. Итак, червленная, то есть красная шерсть, указывает на жертвенную кровь, на избавление. Вспомним также червленную нить, то есть веревку в Иисусе Навине в главе 2 стих 21, где Раав или Рахава нашла через эту червленную нить избавление. Очень интересно, что Библия, Слово Божие, содержит в себе такую согласованность, такую гармонию. Таким образом, переходим к следующему предмету – кедровому дереву. Кедр является царем деревьев. Нормальная высота кедра составляет более 40 метров, то есть возвышенный над всеми деревьями леса. А жизнь кедра превышает более 3000 лет. Рост в смысле высоты кедра указывает на величие царя, а символизирует кедр силу и величие. В третьей книге царств, глава 6, стих 18, читаем о святилище храма. «Все было покрыто кедром». Согласно стиха 20, даже сам жертвенник был выполнен из кедрового дерева, а затем обложен золотом. Поэтому кедровое дерево указывает на царство. Заметим себе это. В третьей книге царств, глава 4, говорится о царственной мудрости Соломона. «Все выглядит царственно, как кедр». В стихе 32 этой главы мы находим следующее сообщение о Соломоне. «И изрек он 3000 притчей». Этот Соломон был настоящей фабрикой притчей. Он владел Божьей мудростью, минимум как частью этой мудрости. И далее в этом стихе читаем. «И песней его было 1005». Не все эти песни дошли до нас, а содержание стиха 33 возвращает нас к нашему тексту. «И говорил он о деревах». Божья мудрость говорит через мудрость Соломона о деревах, а именно от кедра, что на Ливане. Именно в Ливане были самые большие кедры. Это говорит Библия. А кто этому не верит, тому советуем открыть Слово Божие. От кедра до иссопа, наименьшего растения духовного значения, вырастающего из стены, говорит Соломон. От кедра до иссопа. Поэтому переходим к рассмотрению иссопа. Иссоп. Какой же он имеет смысл? Если в Псалме 50, стих 9 читаем «Окропи меня иссопом и буду чист», то прощение находится не в иссопе, а в крови Иисуса. Иссоп является больше милующим средством, с помощью которого кровь и вода, Слово Божие, могли быть доступными грешнику. Или еще, иссоп как наименьшее растение, прообразно представляющее нашу ничтожную веру, о чем мы читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Здесь мы видим схожесть между иссопом и верой. Итак, иссоп является средством, чтобы израильтянина окропить кровью. Спасение мы имеем сегодня не верой, а благодатью, так написано. А средством для приближения этой Божьей милости к нам, этой благодати, является вера. Итак, в нашем тексте иссоп является ветхозаветным средством для окропления израильтянина кровью и водой. Иссоп представляет собой щеткообразное растение и выражает собой средство священнического служения. Однако вернемся к нашему тексту в Числах, глава 19, стих 6. Взаимосвязи мы должны знать, иначе мы никогда не научимся понимать Слово Божие. Эти три предмета следовало бросить в огонь сжигаемой телицы. Это значит, в жертве Иисуса Христа мы образно видим в лице кедрового дерева царство, в лице иссопа священство. Опрыскивание кровью является священническим служением, а между ними находится избавление в лице червленной шерсти. Поэтому эти три предмета следовало приложить к жертве телицы и вместе тут же сжечь в огне. Перейдем теперь к 7 стиху и увидим Божию славу. На основании стиха 7 люди, связанные с закланием, то есть со смертью рыжей телицы, объявляются нечистыми. Это значит, что все люди по своей природе несут на себе вину крови жертвы Иисуса и нуждаются в очищении. Об этом сообщает нам здесь слово. Как долго? Пока не исполнится время очищения. Пока они полностью не очистятся, нельзя было пройти в расположение стана. Это значит, кто сегодня живет среди верующих с непрощенными грехами, тот оскверняет других. Переходим к стиху 9. В стихе 9 мы видим сохранность золы сожженной телицы, воспоминание ее смерти. Воспоминание смерти телицы. Преломление хлеба является воспоминанием смерти Господа. Но не безбожники и не погибшие люди должны праздновать вечерю. В нашем стихе ясно написано: «Кто-нибудь чистый, пусть соберет пепел телицы». Ясно ли нам это? Только чистый, то есть спасенный человек, мог быть использован для сбора золы или пепла, которая символично указывает на воспоминание о рыжей телице, а следовательно, также символично указывает на воспоминание смерти Иисуса. Где следует проводить воспоминания? Не в стане. Библия говорит «в чистом месте». Чистым местом не является такое место, где верующие и погибшие празднуют вместе. Тогда это не будет чистым местом. Но Библия здесь говорит «в чистом месте». Стих 10. Становится все интересней. Кто сегодня из чистых хранит воспоминание о рыжей телице? Воспоминание смерти Иисуса, согласно посланию евреям, глава 3, стих 1 и глава 12, стих 3а. Пусть не возомнит из себя, что он безгрешен. В этом стихе говорится о детях Божиих. И показано, что они еще имеют грехи и грешат. Поэтому и этот чистый, собиравший золу, нуждается в очищении. И это неудивительно. Во всяком случае, и грех этого чистого должен быть на нем не дольше, чем до вечера. Вечер является концом нашей жизни, а с вечером нашей жизни начинается новый день, день вечности каждого дитя Божьего сегодня. И этот новый день в вечности не связан для нас больше с грехом. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.